Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Программа «Энциклопедия русской души. О времена, о нравы». В гостях у Виктора Ерофеева Светлана Семенова и Георгий Гачев.
Светлана, у меня вот какой к вам вопрос. Все-таки, если представить себе развитие человечества как некоторую плоскость, по которой шагают миллионы людей, является ли это, с вашей точки зрения, плоскость наклонная или, наоборот, восходящая? Mm-hmm. Мы поднимаемся в гору или спускаемся mm-hmm. с горы?
Да, замечательный вопрос. Дело в том, что по эволюционным законам мы поднимаемся и должны подниматься еще больше. Дело в том, что существует такой закон в эволюции, все время усложнение нервной системы, рост головного мозга в эволюции. Называется цифализация. И мы продукт этой цифализации. Начиная с человека, он должен это осознать, и как бы следующий этап восхождения своего онтологического, он должен его осуществлять уже активно и сознательно. Да, восхождение – это вообще закон эволюции. Другое дело, что мы препятствуем этому закону. Вот, скажем, тот или другой, очень важно вот понятие фундаментального выбора. Это фундаментальный выбор ценностей той или другой цивилизации. Сейчас наша цивилизация называется потребительской. Ее фундаментальный выбор
ценностей... Довольно обидно звучит, кстати говоря, потребительская.
Очень звучит
цивилизация.
Потребительская. Он так это...
Много.
Да, дело в том, что да. И вот, понимаете, здесь как раз пытаются человека зациклить в его природе. Не то, что идет, так сказать, попятное движение, но она пойдет обязательно зациклить в его природе. Нет, вот вообще вот этой задачи онтологического восхождения, понимаете, работы над природой самого человека, ее просветление и природы точно так же мира не делается. Наоборот, он зациклит его в этой природе, в его смертной, несовершенной природе, и на время, на краткое время живота, по возможности, ее ублажать. Так или иначе. Вот это, так сказать, и вот сейчас идет вот к тому, к первому даже вопросу. То есть очень, вот все говорят слово «глобализация». То есть это мощнейший процесс, который идет сейчас в мире. Глобализация, это, так сказать, а это вообще унификация ценностей. Не говоря о том, что это унификация экономик, всяких, так сказать, трансатлантических корпораций, которые работают по всему миру. Это унификация культуры. Это мы прекрасно знаем, да, вот этой массовой культуры. И что интересное здесь происходит? Вот здесь идет немножко наклонная плоскость. Почему? Вы помните, в Европе был такой проект «Просвещение модерна», так это называют философы. Проект, который глядел в какой-то, так сказать, горизонт всечеловеческих ценностей и некоторого прогресса. Сейчас уже вот в процессе этой глобализации идет очень интересная вещь. Идет, понимаете, вот помните, вот эту все говорят, протестантская этика, которая основа развития капитализма. А почему? А что в протестантской этике? Самый ее нерв. Самый ее нерв – это кальвинистская идея предопределения к погибели или к спасению.
Энциклопедия русской души. О времена, о нравы. В гостях у Виктора Ерофеева, Светлана Семенова и Георгий Гачев. Впервые в эфире 4 декабря 2004 года.
У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Здравствуйте. В эфире «Радио Свобода», программа «Энциклопедия русской души». Сегодня у нас в гостях философы. Светлана Семенова. Здравствуйте, Светлана.
Здравствуйте.
И Георгий Гачев. Здравствуйте, Георгий.
Здравствуйте.
Тема нашей сегодняшней программы «O tempora, o mores», то есть в русском переводе «О времена, о нравы». Ну, поскольку у нас сегодня философы, то мы нашу сегодняшнюю программу поиспользуем для того, чтобы поглубже уйти в энциклопедию русской души, все понять, чем сегодня является русская душа на фоне русской жизни и на фоне вообще жизни, то есть жизни сегодняшнего мира и жизни как онтологической категории. То есть, значит, жизни на уровне бытия. К нам на сайт пришли несколько сообщений. Михаил из Ставрополя пишет нам, что природа, человеческий ум устроила таким образом, что плохое забывается быстрее, чем хорошее. Отсюда весьма распространенное заблуждение, что раньше было лучше. А мир, он и не хороший, и не плохой, он просто есть. Дальше Михаил пишет: будьте оптимистами, дольше проживете, а отцы ни мудрее, ни нравственнее, ни лучше детей. Они такие же. Лично для меня самые лучшие времена – это нынешние. А молодежь сегодня гораздо свободнее, а значит, лучше, чем были мы. Михаилу 55 лет, и оптимизм Михаила мне нравится. Не потому, что у нас все прекрасно, а просто потому, что действительно, если оптимист, то есть шанс прожить дольше. Позиция правильная. Мы же все-таки начнем с того, и начнем мы со Светланой Семеновой, зададим вопрос, какие есть точки зрения на мир, каким глазами можно посмотреть на мир. Ведь философы, я так думаю, могут разделить эти точки зрения и объяснить нам, какими глазами мы смотрим на мир. С какой точки зрения? Пожалуйста, Светлана.
Ну вот это замечательное высказывание Цицерона, которое он произнес в своей речи против Катула, оно, конечно, теперь стало самым расхожим. Но надо вам, я думаю, что такой диагноз мира, миру и положение в нем вещей, он существовал всегда. Может быть, выражался по-разному. И будет еще существовать. Всегда будет вот такая, значит, какой-то, может быть, некий там человек с каким-то с уровнем определенного там понимания. Он встает против мира и начинает говорить, о, боже мой, какие времена, какие нравы. Начинает его судить, рядить. И так далее. И так и будет всегда. Потому что, в общем-то, вот прав ваш Михаил. Действительно, понимаете, человек, он пока остается в своей природе все тем же, то есть существом очень таким двойственным, противоречивым, кризисным существом. И поэтому, понимаете, в общем, он будет, как вот он себя ведет в этом мире, так он продолжает себя вести. То есть он человек, который вытесняет своего ближнего, вообще борется с кулаками, там, пытаясь какое-то свое место под солнцем завоевать и так далее. То есть вот человек есть человек. И поэтому всегда будут
то есть,
какие-то тени.
Формы меняются, а сущность человека
не меняется. Да, ну просто на это, понимаете, на зрелище вот повреждение нравов тоже, в общем, одно из клише. Вот все время говорили о каком-то повреждении нравом особенном. Именно в эту эпоху всем казалось. Потом эта эпоха проходила, то же самое повреждение опять возникало нравов. Все время оно было. Понимаете, как бы можно взглянуть по-разному. Можно, конечно, встать в позу такого, так сказать, вообще сатирика или такого моралиста, строгого моралиста, который
обличителя,
да, который, значит, вот свищет бичом против вот такого положения вещей. Вот такая этическая позиция. А можно на это, вот даже на наше современное общество взглянуть, вот мудрец особенно, он может взглянуть на это совершенно эстетически и увидеть действительно, какое сейчас появилось, во-первых, разнообразие самых разных типов, очень эстетических типов. Вот это вот как бы такое вот хаотически динамизированный революционное время, из него, вот из этого вот из этого океана, этого времени, возникли вообще удивительные типы, очень сильные, яркие такие, внутренние конквистадоры собственности, там, денег, места, там, какого-то положения и так далее. Это и в политике, это и в собственности и так далее. Такие, в общем, мощные очень типы явились. В политике мы наблюдаем, как вы знаете, масса актеров, даже паяцев, мы знаем все их имена, этих людей, очень яркие, конечно. Потом как-то и молодежь стала себе позволять, она стала экспериментировать вот где-то на грани возможного, невозможного, проверять пределы. Вот, появилась еще очень, мне кажется, тоже это всегда очень эстетично. Помните, была такая Belle Époque, где-то перед Первой мировой войной.
Да, эпоха, которая была связана с русским модернизмом, Серебряным веком.
Да, она была и в Европе. Да. Понимаете, вот, во-первых, конечно, после из-под спуда 70-летнего вот вылезла такая мощная какая-то жажда просто жизни, удовольствий, радости и так далее, особенно телесной радости. Вообще сейчас очень как-то эмансипировалось тело, я бы сказала, что на первый план вышло тело. Вот. И тело, и всякое ублажение всех рецепторов этого тела. С одной стороны, значит, это мы видим. Вместе с тем, всегда вот Belle Époque, она где-то в подпочве таит какое-то ощущение близящейся катастрофы. И очень многие об этом говорят, кстати, особенно такие с пророческой жилкой люди. Вот недавно я говорила с известным богословом и философом Ригельсоном, он говорил, вообще нас ждут страшные времена. И вот он...
Нас, в смысле, весь мир, Россия.
И даже весь мир. Он говорит, представьте себе, вот чтобы мы там в 905 году могли бы мы представить вообще все эти зарево позарища, которые нас ждут. Поэтому идут вот это вот это моменту вивере, вообще хватать крохи удовольствий. Потом появились такие формы дендизма, которых у нас не было, который был в западноевропейской культуре, да, это особенно в столицах. Клубная культура, культура нового, такая культура там и всяких кутюрье, вообще вот это казар. казаться, вот не быть, а казаться. И вся вот, весь богатейший веер этого казаться сейчас появился. С другой стороны, колоссальные контрасты, которые мы прекрасно знаем, богатство, нищеты, того, как вот те молодые
любви,
люди...
Любви и ненависти,
да,
кстати
любви
говоря,
и ненависти,
тоже
конечно, да-да-да. Потом сказать. Те молодые люди, которые бедные молодые люди, живущие в провинции, там очень грязные формы самопроявления. Мы читаем каждый день в газетах об этом, когда идут какие-то коллективные издевательства над молодыми девушками. Ну, вообще, жуткие истории идут, понимаете? Тоже какая-то форма. Какой-то очень сильный тип пошел в криминал. Это какой-то очень, в общем, по-своему очень сильный тип. С другой стороны, конечно, появились, вот я могу это судить по своей младшей дочери, появились еще такие совершенно какие-то особые, самоотверженные, чистые души, которые стали сжаться куда-то к стенам храма, идти в храм. Причем как-то очень глубоко уходит в такую литургическую жизнь. Вот не просто такой, так сказать, обрядовость, а видит какую-то колоссальную вообще вот глубину, такую теологическую, философскую, даже жизненную в литургии. Вместе с тем, к этому они еще прибавляют и служение. Вот служение там несчастным этим детям, которые сейчас по приютам. Вы знаете, что у нас 2 миллиона детей и подростков неграмотные. Такого никогда не было. Не умеют ни читать, ни писать. 2 миллиона. Мы стоим на первом месте по количеству самоубийств. Вот детей, детей и подростков. 5 тысяч каждый год кончает самоубийством. 30 тысяч каждый год по детей пропадают куда-то, непонятно куда, на какое дно они идут. То есть вы сами видите, это, конечно, очень пестрая картина. Ну и в литературе мы знаем тоже, какая она пестрая. Во-первых, мы узнали, что такое постмодернизм. Вот это у нас вошла какая-то новая литература. Вот вся, понимаете, со своей особой такой вот такой релятивистской цитатной эстетикой. Вместе с тем продолжается и литература такая, так сказать, вот какая-то ищущая на более традиционных путях. То есть на самом деле вот такое очень пестрое, я бы сказала, такое бровного движения жизни.
Вот это, выберем это слово как раз пестрое, то есть, значит, разнообразие, которое не знает пределов, и, с другой стороны, конечно, слабость эстетической точки зрения ясна. С такой точки зрения не решить проблему абсолютно. Безумных детей,
конечно,
самоубийств и так
конечно,
далее.
Абсолютно.
Этическая точка зрения, безусловно, нужна, так же, как и религиозная, но, да. Тем не менее, мы понимаем прекрасно, что все-таки что-то тут не себя связывается.
Да,
вот у нас
да,
другой наш слушатель Андрей из Соединенных Штатов Америки пишет так, что войны и революции еще не кончились, а ненависть людей друг к другу существовали mm-hmm. всегда, ненависть mm-hmm. всегда существовала. В этой области, по сути, ничего не изменилось. Просто с развитием цивилизации разница между понятием добро и зло постепенно mm-hmm. размывается.
Абсолютно.
Думаю, что обыкновенный средневековый человек гораздо яснее описал бы эти понятия, чем человек современный. Георгий, как вы относитесь к такому заявлению нашего радиослушателя из США?
Во-первых, я немножко маленькую поправку. Темпору Морос – это Цицерон в речи против Катилины, а не Катулы.
Катилина, конечно,
да. Катилина. Я все-таки во что верую, это в изобретательный гений истории. История, конечно, это и трагедия, ну, это диалог. История нам подносит ситуации, которые как некий вызов, который мы, сложившаяся, так сказать, и страна, допустим, вот та же самая душа России, или нрав каждого человека, вызов, так сказать, должен ответить. И в этом ответе идет, собственно, взаимное развитие и перетекание. Россия, конечно, сейчас переживает такой круцификсный момент, когда вторгается иная шкала ценностей, и нажитые ею, так сказать, за тысячу лет свои вот нравы, вкусы сейчас подвергаются вторжению, так сказать, ну, глобальной, в основном современной западной шкалы ценностей. И Россия призвана это переварить. Тут, конечно, идут грозные вещи, потому что мы в такой смутной ситуации, мы не успеваем проориентироваться. Дело в том, что в России все-таки несколько замедленные реакции. Вообще все страны отличаются по темпоритмам. На нас навалилась ускоренная психология успеха, ценности, скорости. А мы, так, сложившиеся в холодном космосе, где зима, так, медведю еще и поспать надо, мы опаздываем. Вот. И, собственно, тут происходит несостыковка и страдание.
Если возвращаясь к тезису нашего радиослушателя, действительно, между добром и злом постепенно размываются представления, понятия становятся близкими добро и зло. Как вы считаете?
Ну, это и так, и не так, потому что это добро и зло, это есть те полюса координат, которые вечно стоят, а между ними идет все более сложное взаимодействие, перепонимание и так далее, усложнение. Так что можно прав тот, кто скажет, что, собственно, основные абсолютные понятия добра и зла не есть, но их относительно конкретные, так сказать, варианты, они все время разнообразятся.
Вот напомню, что в эфире «Радио Свобода» программа «Энциклопедия русской души». Московской студии, автор и ведущий Виктор Ерофеев. Сегодня у нас в гостях философы Светлана Семенова и Георгий Гачев. Тема нашей сегодняшней программы «О времена, о нравы». Светлана, у меня вот какой к вам вопрос. Все-таки, если представить себе развитие человечества как некоторую плоскость, по которой шагают миллионы людей, является ли это, с вашей точки зрения, плоскость наклонная или, наоборот, восходящая? Mm-hmm. Мы поднимаемся в гору или спускаемся mm-hmm. с горы?
Да, замечательный вопрос. Дело в том, что по эволюционным законам мы поднимаемся и должны подниматься еще больше. Дело в том, что существует такой закон в эволюции, все время усложнение нервной системы, рост головного мозга в эволюции. Называется цифализация. И мы продукт этой цифализации. Начиная с человека, он должен это осознать, и как бы следующий этап восхождения своего онтологического, он должен его осуществлять уже активно и сознательно. Да, восхождение – это вообще закон эволюции. Другое дело, что мы препятствуем этому закону. Вот, скажем, тот или другой, очень важно вот понятие фундаментального выбора. Это фундаментальный выбор ценностей той или другой цивилизации. Сейчас наша цивилизация называется потребительской. Ее фундаментальный выбор
довольно
ценностей...
Довольно обидно звучит, кстати говоря, потребительская.
Очень, да, очень звучит
цивилизация.
Обидно. Потребительская. Он так это...
Очень много.
Да, дело в том, что да. И вот, понимаете, здесь как раз пытаются человека зациклить в его природе. Не то, что идет, так сказать, попятное движение, но она пойдет обязательно зациклить в его природе. Нет, вот вообще вот этой задачи онтологического восхождения, понимаете, работы над природой самого человека, ее просветление и природы точно так же мира не делается. Наоборот, он зациклит его в этой природе, в его смертной, несовершенной природе, и на время, на краткое время живота по возможности ее ублажать. Так или иначе. Вот это, так сказать, и вот сейчас идет вот к тому, к первому даже вопросу. То есть очень, вот все говорят слово «глобализация». Ведь это мощнейший процесс, который идет сейчас в мире. Глобализация, это, так сказать, это вообще унификация ценностей. Не говоря о том, что это унификация экономик, всяких, так сказать, трансатлантических корпораций, которые работают по всему миру. Это унификация культуры. Это мы прекрасно знаем, да, вот это массовые культуры. И что интересное здесь происходит? Вот здесь идет немножко наклонная плоскость. Почему? Вы помните, в Европе был такой проект «Просвещение модерна», так это называют философы. Проект, который глядел в какой-то, так сказать, горизонт всечеловеческих ценностей и некоторого прогресса. Сейчас уже вот в процессе этой глобализации идет очень интересная вещь. Идет, понимаете, вот помните, вот это все говорят, протестантская этика, которая основа развития капитализма. А почему? А что в протестантской этике? Самый ее нерв. Самый ее нерв – это кальвинистская идея предопределения к погибели или к спасению. Поэтому вот кто-то предопределен к спасению, вот он удачлив, он, так сказать, он выбивается вперед, это все было спроецировано на практический уровень жизни. А кто-то предопределен к погибели, вот он сидит там, просит подаяние, полупьяненький.
Является по-английски лузером.
Так ему и нужно, понимаете, спокойно мимо него проходит. Поэтому пошел прогресс. Вот интересно, что сейчас в процессе вот этой глобализации, вот от этого, вот этого, значит, проекта, такого, в общем, оптимистического европейского проекта просвещения, прогресса, вернулись к идее некоторого цивилизационного расизма. Потому что есть золотой миллиард, есть страны, так сказать, избранные истории, избранные собственным трудом, в конце концов, понимаете, они предопределены к спасению. Они не говорят об этом, но это, так сказать, матрица, она лежит в основе. Вот они предопределены. А вот есть какие-то огромные регионы, какие-то не дотянули, слишком недоделанные, да. слишком традиционные, слишком что-то еще не то. Понимаете, и поэтому они могут служить какими-то донорами, так сказать, для этого золотого миллиарда.
Или учениками, которых надо постоянно
обучать, их тянуть. Они не тянутся, на них махают рукой и так далее. Вот сложилась такая ситуация. При этом ценности-то очень коротенькие, очень куцы у этой глобализации. Хотя на самом деле, вспомните, у нас была ноосферная мысль, был Владимир Иванович Вернадский, который вел эту идею. Там тоже была идея такая планетаризации нашей Земли. Общие средства сообщения, интернет работает единственно. Это самое единое человечество, единая, так сказать, демократия и так далее. Все прекрасно. Но весь вопрос в том, какая ценность? Ценность увлекает вот этот процесс. Если это только гомоэкономикус, это только экономический человек, как у нас сейчас постоянно говорят, только экономика, только экономический человек. Или другие ценности. Ценности самого человека, развитие его личности, развитие его природы, гармонизация его отношений с близкими и так далее, и так далее. Понимаете, с миром. Это совсем другие ценности. Эти ценности не ставятся вот в этой самой глобализации. И поэтому вот такая вот...
То есть, получается, мы идем в гору, и одновременно есть участки, когда мы явно бежим с горы.
Да, потом бежим с горы.
Опять вроде бы какие-то ценности...
Знаете, как бы нас волокет в гору. Все равно нас эволюция волокет в гору. Понимаете?
А энтропия тоже существует.
Да, энтропия все равно существует. Более того, видите ли, в чем дело? На самом деле мы очень легко впадаем в пессимизм, потому что наша жизнь-то коротка, и наш личный апокалипсис уже близок. Вот мы все уже обваливаемся, уже старость, уже смерть. И поэтому мы вот по этому ритму нашей жизни этот медленный шаг истории начинаем, так сказать, его оценивать. И говорим, во, конец, последние времена, скоро будет конец света, скоро наш будет конец света. Там созревание человечества идет очень медленно.
Личный конец
света. Личный конец света, это да. И вы знаете, есть совершенно, мне кажется, очень плодотворная идея, которую выдвинул русский мыслитель Николай Федоров, о нынешнем несовершеннолетии человечества. Вот оно, как быть, как буйный подросток. Главный как бы показатель несовершеннолетия его – это то, что он не знает, для чего он существует, для чего он живет, для чего он в этом мире, в этот мир явился. И поэтому он игры, ведь игровая цивилизация очень, понимаете, как подросток. Она играет, так сказать, разные веселые игры, жестокие игры, циничные игры, всякие разные игры, война, дипломатия. Это же все мощнейшая игра идет, геополитика.
Политика, да.
Все это, конечно, колоссальная и такая игровая цивилизация. И вот при этом, понимаете, вот это несовершеннолетие, она дает нам надежду. Вы помните?
Что вырастет,
да, вот смотрите,
подрастем.
В какие времена, в какие нравы, скажем, распинали Иисуса Христа. Вот его распинали, он на кресте, над ним издеваются, это Бог, распинают Бога, над ним издеваются, его поносят, он чувствует весь ужас смерти, потому что как Бог, он вот, как сказать, это смрадное человеческое естество втискивается, ему больно, ему плохо, и при этом он что говорит? Он говорит, не ведают, что творят. Вот это, значит, несовершеннолетний. И это дает нам возможность
Светлана,
как бы спасти.
Светлана, все-таки скажем, что те люди не подозревали, что этот Бог. У них не было чувства этого Бога. Это потом
конечно,
мы поняли.
Конечно,
так что
конечно.
Они, конечно, творили чудовищные
да.
преступления, но, тем не менее, не понимали.
Вот именно. Над, так он и сказал, не ведай, что над, это... Он дал им, а как говорил Федор, он дал им амнистию. Нет, понимаете,
да.
амнистия. В идее несовершеннолетия содержится амнистия.
Но вот здесь вот возникает другая...
Возможность прощения, потому что не ведают. Что творят.
Другая
подростки еще.
Другая
тогда.
Тема, которая меня, честно говоря, лично очень волнует. Смотрите, при глобализации идет взаимопроникновение культур, взаимопроникновение вот этих корпораций, все мешается. Везде мы видим одни и те же рекламы во всех странах, на всех обложках и так далее, и так далее. Но что же тогда с религиями, как обстоит дело с религиями. Ведь раньше от религии до религии было достаточно длинное пространство, да? Чтобы доехать от христианства до мусульманства, надо было сесть в сани и катиться в Казань довольно долго. То же самое, можно сказать, и про буддизм. А сейчас выяснилось, что примерно в одном доме, или, по крайней мере, на одной улице, каждый утверждает, что он живет согласно своим собственным законам, и за ним истина, а не за кем другим. Можно ли сказать, Георгий, что сейчас наступает кризис вот этого сообщества религий? Можно ли сказать, что существует агония современных религий в мире, что они не смогут договориться, потому что у них слишком разные ценности? Или же можно сказать, что произойдет нечто такое, какое-то чудо, когда эти религии вдруг начнут понимать друг друга на каком-то другом уровне? Как вы вот лично думаете об этом, как философ?
Каждая религия настолько бездонно, погружение в нее, будь то в буддизм, христианство, так разработано это тысячелетиями, что экуменическая идея достаточно уравнений и достаточно плоска, на плоском уровне происходит, ну, одно и то же, там, не убей, так сказать, что желаешь, не желаешь себе, не делай ближнему и так далее. Так что сближение религии, в общем, ведет экстенсивность, экстенсивному пониманию богатства каждой религии.
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете программу «Энциклопедия русской души», которую веду я, Виктор Ерофеев. Сегодня у нас в гостях философы Светлана Семенова и Георгий Гачев. Тема нашей сегодняшней программы «О темпора уморес», «О времена, о нравы». Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте «Радио Свобода».
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Энциклопедия русской души. О времена, о нравы.
Ситуация такая, что душе не до жиру, а быть бы живу. В теле, чтобы были тела русских людей, чтобы продолжалась жизнь, я круто задаю вопрос, так сказать, хорошо жить или просто жить? Вот сейчас стоит. Выходит... Для России сейчас ситуация просто жить, рожаться и так далее. А между тем, именно это и есть самая проблема сейчас. Конечно, мы можем обсуждать все эсхатологические и высокие идеи, смыслы жизни, цели и так далее. Но это же должно на каком-то фундаменте живых человеков, которые должны жить, рожаться и так далее.
А в нас... Живых слушателей, которые нас слушают и действительно хотят понять не только философские проблемы, но и реальные бытовые
вот
проблемы.
Вот это я хочу повернуть, да, к этому, к самому простому. Вот в наших нравах начну с такой детали. Когда мне позвонили сюда, представляется вам, так сказать, из телевидения Ольга такая-то. Я спрашиваю, а по отчеству? Она смотрит, ну зачем отчество? И вот, видите ли, как так? Отказ от отчества – это же отказ от отца. Вы не хотите. Вы хотите быть Виктор Ерофеев, Ольга там, Иванова и так далее.
Но Виктор Ерофеев является писателем. А писатели в России традиционно, не отказываясь от отцов, не имели отчества. В то время как, например, учителя и доктора всегда имели отчество, начиная с 20 лет. Тут я еще отставлю немножко профессиональный косяк. С другой стороны, Георгий, очень интересная мысль, но хочу поспорить. А с другой стороны, не слишком ли мы много как раз делали ставок на отцов, и отказ от отчества – это отказ именно от той медлительности, о которой вы говорили чуть раньше в нашей сегодняшней передаче?
Энциклопедия русской души. В гостях у Виктора Ерофеева Светлана Семенова и Георгий Гачев. Впервые в эфире 4 декабря 2004 года.
На волнах радио «Свобода» мы продолжаем передачу «Энциклопедия русской души». У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Кто с нами до сих пор не был, тому здравствуйте. Сегодня у нас в гостях философы Светлана Семенова и Георгий Гачев. Замечательные философы, которых я знаю много лет, и надо сказать, что горжусь своим знакомством с ними. Тема нашей сегодняшней программы о времена, о нравах. Мы говорим о том, куда движется человечество и куда движется русская душа. Вверх, в гору или, наоборот, она ползет с горы. Мы, как вы, наверное, поняли, не нашли единый ответ на этот вопрос. Получается так, что есть прорывы, которые заставляют нас думать, что происходит возвышение, это и развитие цивилизации, техник, технологий и так далее. Но есть и проблемы, о которых говорили наши радиослушатели здесь, присылая нам свои соображения по этой теме, о том, что вот Андрей писал из Соединенных Штатов Америки, что разница между понятиями добро и зло постепенно размывается, но надо прямо сказать, что это не самое лучшее дело, потому что если мы не знаем наши основные базовые ценности, если они размыты, то, конечно, можно ожидать самого невероятного. С другой стороны, напомню, что Михаил из Ставрополя говорил о том, что нынешние времена для него самые лучшие, а молодежь, писал он, сегодня гораздо свободнее, а значит, лучше, чем были мы. Такое смелое заявление от 55-летнего человека из Ставрополя. Так вот, мы, продолжая передачу, еще раз вернемся к вот какой теме. Можно ли примирить религии, которые имеют довольно разные представления о добре и зле? Георгий начнет, а Светлана, которая мне уже поднимает как пионерка руку, поможет мне чуть попозже.
Каждая религия есть совершенно богатство и капитал, накопленный человечеством. И упрощать их, сводить в какую-то амальгаму простых принципов, к чему как раз склонна современная эпоха, которая не может погрузиться во всю бездонность к разработанной проблематике каждой религии, и получается плоскость каких-то общенравственных принципов. Это да, на уровне общенравственных принципов можно вывести, так сказать, некий деколог, набор, которым можно руководствоваться. Но каждая религия, конечно, должна сохраняться как своя огромная культура с текстами, разработками отцов, святых, традиций и так далее. И когда погружаешься в это, то это есть та ценность культуры, интеллектуальная, духовная, которые нельзя, в том-то и дело, религии ее нельзя выдумать сейчас. Она прорастает как древо. И каждая религия прорастала как мощное мировое древо вот просто тысячелетиями.
Но иногда создается впечатление, что эти деревья так разрослись, а поскольку растут они неподалеку теперь друг от друга, что они начинают друг другу мешать, и вот совсем новые явления, которые мы наблюдаем особенно ярко с начала 21 века, это столкновение на религиозной почве таких мощных деревьев, как мусульманское и христианское. Светлана, что вы на этот счет думаете?
Вы знаете, да, это вот особый вопрос. Сначала мне хотелось бы просто ответить на первый.
Да.
Насчет того, вот вы знаете, все религии, какие бы они ни были, чем они отличаются от секулярного мировоззрения? Тем, что они дают человеку вот тот самый ориентир для возвышения его природы. Все они говорят о том, что эта природа временная, что ты еще только в пути, а тебя ждет высшая обоженная природа. От этого принципиально важно. Значит, как могут все религии, скажем, работать вместе, когда будет делово понята религия, когда религия станет осуществлением, когда будут осуществлять метафизику, реализовывать религию. Вот как поняли русские религиозные мыслители и то, что я называю активным христианством. То есть надо делать религию. Значит, тогда вот это возвышение человека, которого чают все религии говорят о бессмертии, о новом человеке, который там сын Божий, ну, понимаете, и так далее. То есть вот он на пути к новой природе. Если эта природа будет осуществляться всеми, тогда все религии как бы и не то что объединяются, они объединиться не могут. Георгий Дмитриевич совершенно прав. Действительно, там у каждого есть какие-то национальные особенности тех или других религий, национальные почвы, из которой они возросли. Это все совершенно законно. Но объединиться в этом, в деле осуществления религии, в деле вот того, вот для того, чтобы нам выйти все-таки на какую-то одну священную прямую нашего разговора, в деле вот такого онтологического возвышения человека, да. И мне кажется, что будущая эпоха, будущая эра уже, она и будет вот таким пониманием. И вот тогда действительно возможно какой-то мощный творческий и деловой диалог религии. Вот но нас... вот, а теперь вот вы говорите, да. А вот об этом, так сказать, антагонизме, да. Между, конечно, мусульманством, да. Но, собственно, это не антагонизм между мусульманством и христианством. Это скорее антагонизм между мусульманством и секулярностью, секуляризованным потребительским миром. Вот они его принять не хотят, не могут. Им кажется, что это падение человека. И поэтому, так сказать, гроза на это падение. Вот давайте, так сказать, легионы должны прийти и испепелить вот этот Вавилон. Панарин был такой у нас и культуролог, и историк. Он говорил о том, что мусульманам не хватает имманентной критики европейской цивилизации. Они не понимают изнутри ее возможностей. Они не понимают, что даже вот этот секулярный какой-то, который был период развития нужен. Ну, человек должен был развиться. Да это не один Панарин, это все мы так считаем. Понимаете, все-таки средневековое христианство, оно подавляло человека. Человек вырвался и развил вообще свои сущностные силы. И вот эта вся цивилизация западная работала над этими сущностными силами. Да, они автономизируются, но они очень много сделали до своего утверждения. Очень много мусульманства не хватает вот этой имманентной внутренней критики, внутреннего понимания западного мира и христианства, того, что там, возможно, вся всякого рода метаморфозы, что, понимаете, что это не настолько такой уже безнадежный тупик вот этого потребительства.
Они-то считают, что мы идем с горки вниз.
Да, с горки вниз. Они не понимают, вот какие творческие ключи бьют внутри этой цивилизации, и, возможно, в ней, так сказать, вот они этого не понимают. А да, вот, кстати, поэтому говоря, это будет трудно, это трудная коллизия. И она будет сюда.
У нас еще есть одно сообщение, вот не только Михаил из Ставрополя, но и Николай Кузнецов из Москвы тоже старается занять оптимистическую позицию, и это радостно. Вообще в России легче всего быть пессимистом. Вообще, ну, так посмотришь вокруг, и сразу стал пессимистом. Всегда радуют люди, которые находят в себе внутренние духовные силы смотреть на мир с оптимистической точки зрения. Проанализируйте себя, дорогие радиослушатели, и вы поймете, что часто пессимизм – это не потому, что все вокруг плохо, и дождь, и снег идет, а часто потому, что что-то не выверено, не точно выстрелено в вашей собственной душе. Но, тем не менее, вот Николай Кузнецов из Москвы пишет следующее. А что, когда-то в России нравы были лучше, это в рабовладельческие 18-19 века, когда людьми торговали, или в 20 веке, в революцию, когда сосед соседа и брат брата грабил и стрелял, или попозже, когда жена на мужа, муж на жену, дети на родителей на носы писали, или в начале 1990-х годов, когда методом взаимной мочиловки по частям растаскивали всенародное добро и проводили приватизацию. Так что с большой буквы с тех времен стало хуже в российских нравах и этических норм? Дорогой Николай, позиция совершенно правильная. Если посмотреть на все то, о чем вы написали, и сравнить, особенно вы из Москвы, посмотреть, так проехаться по Москве, правда, в пробочках постоим все, но так проехаться, посмотреть, такой мегаполис, такие вообще магазины, так красиво, празднично, празднично, то действительно можно сказать, что в российских нравах и этических нормах мало что изменилось к худшему, скорее к лучшему. Но, с другой стороны, мне кажется, что вот то, о чем говорила Светлана, об обществе потребления, или вернее, какую роль, какую часть души занимает в нас общество потребления? И это, в общем, вопрос, на который, наверное, трудно дать однозначный ответ. Я хочу сейчас немножко затронуть, знаете, как бы святая святых нашей передачи, поговорить именно о русской душе. Вот наша передача называется «Энциклопедия русской души». Это цикл программ, мы говорим о разном. Вы наши слушатели, я знаю, вы эту передачу поддерживаете. Спасибо вам, я говорю, обращаясь к нашим гостям. Но, с другой стороны, что такое русская душа, Светлана, с точки зрения русского философа? Это что, только метафора? Или все-таки это какое-то реальное понятие, которое мы можем даже сейчас отстоять в 21 веке? Это вопрос и к вам, и к вам. Но начнем с дамы.
Да. Дело в том, что о русской душе очень много размышляли русские философы, русские религиозные философы, особенно когда произошла эта вот катастрофа, революционная катастрофа. И тогда вот было высказано несколько ряд просто формул. Я не буду говорить много. Я просто эти формулы вам представлю. Значит, Бердяев очень много об этом писал, о русской душе. Аскольда. Вообще вот это, в этом сборнике «Из глубины». Вы знаете, это знаменитый сборник 1918 года. Там вот они как раз изучали, что же случилось с народной душой в революции, что она такое из себя представляет. И вот надо сказать, все сошлись на одном, что русская душа по своей природе вообще достаточно метафизична, и как бы все ее компасы смотрят в одном направлении. В направлении преображения, радикального преображения этого мира, своей природы, чаяний Царствия Небесного. Мы знаем все эти легенды о Беловодье, о Китеже и так далее. И даже в революцию увидели это. Вот первое поколение, оно видело именно как раз реализацию этих чаяний. Значит, вот все оно устремлено куда-то вот к пределу, что она эсхатологична. Но вот интересно, что она эсхатологична, пока она в состоянии веры. Как только эта вера, и когда какое-то очередное предприятие, чаще всего совершенно дефектное, которое берет на себя вот эти как раз...
Назовем его русской революцией.
Да, русской революцией назовем ее, понимаете? Она тут же обращается в полного нигилиста, эта душа. Вот они все время говорят, она как бы пульсирует между этой эсхатологичностью и нигилизмом. Как она говорит, ангельское и звериное в русском
очень
человеке.
Очень полярная душа.
Полярная, но при этом, при том, что при провале вот этих промежуточных жизненно-практических звеньев, ну, нельзя сказать, что полный провал, конечно, существует какая-то типология русского человека. Вот Федотов писал разные типы русского человека. Есть московский служилый человек. Это не то, что беглый, понимаете, не то, что странник. Это разные типы. Поэтому, конечно, всего есть в России. Нельзя говорить, что это схема абсолютно. Но вот, тем не менее, вот эти практически жизненные, культурные звенья, они меньше всего разработаны, и они больше всего проваливаются. Как бы русская душа, как говорил Бердяев, хочет или всего, или ничего. Или, а это, скажем, в революционном, так сказать, энтузиазме извращалось до того, все как один умрем в борьбе за это. Что значит умрем? Что же тогда будет, понимаете? Готовы все даже умереть в борьбе за это. За что такое это? Это, значит, всегда считалось, вот, значит, в какой фазе вот это, она как бы русская душа все время вот пульсирует. Вот я хочу как раз задать вам вопрос, и даже вам, Виктор, вот интересно, чтобы вы подумали, в какой фазе она сейчас находится. Значит, всегда говорится, что вот русской душе нужна некоторая высшая идея, которая, так сказать, вот трансцендирующая его идея. Когда этой идеи нет, русский человек, как писал один из русских религиозных мыслителей, она, так сказать, впадает в какие-то просто чудеса скотоподобия, нигилизма и так далее.
Чудеса скотоподобия. Да, хорошая формулировка.
То есть совсем уже, да. То есть она падает, она тогда. Вот значит, что же сейчас с ней происходит? Вот и вообще с Россией. Вот...
Георгий, вы подумайте, а я просто скажу о том, что идет передача, которая называется «О времена, о нравы». Это цикл моей программы «Энциклопедия русской души». Вы слушаете «Радио Свобода». У нас в московской студии философы Светлана Семенова и Георгий Гачев. Еще раз напоминаю, тема программы «О времена, о нравы». Мы продолжаем говорить о русской душе, то есть мы пытаемся заниматься самоанализом, основным корнем нашей программы «Русской души». В каком состоянии находится русская душа сегодня? Сегодня. Георгий Гачев.
Ситуация такая, что душе не до жиру, а быть бы живу. В теле, чтобы были тела русских людей, чтобы продолжалась жизнь, я круто задаю вопрос, так сказать, хорошо жить или просто жить? Вот сейчас стоит, выходит для России сейчас ситуация просто жить, рожаться и так далее. А между тем, именно это и есть самая проблема сейчас. Конечно, мы можем обсуждать все эсхатологические и высокие идеи смысла жизни, цели и так далее. Но это же должно на каком-то фундаменте живых человеков, которые должны жить, рожаться и так далее.
А в нас... Живых слушателей, которые нас слушают и действительно хотят понять не только философские проблемы, но и реальные бытовые
вот
проблемы.
Вот это я хочу повернуть к этому, к самому простому. Вот в наших нравах начну с такой детали. Когда мне позвонили сюда, представляется вам, вот, из телевидения, Ольга такая-то. Я спрашиваю, а по отчеству? Она смотрит, ну зачем отчество? И вот, видите ли, как так? Отказ от отчества – это же отказ от отца. Вы не хотите. Вы хотите быть Виктор Ерофеев, Ольга там, Иванова и так далее.
Но Виктор Ерофеев является писателем. А писатели в России традиционно, не отказываясь от отцов, не имели отчества. В то время как, например, учителя и доктора всегда имели отчество, начиная от 20 лет. Тут я еще отставлю немножко профессиональный качество. С другой стороны, Георгий, очень интересная мысль, но хочу поспорить. А с другой стороны, не слишком ли мы много как раз делали ставок на отцов, и отказ от отчества – это отказ именно от той медлительности, о которой вы говорили чуть раньше в нашей сегодняшней передаче. Может быть, если мы откажемся от тех отчеств, которых нет в западном мире, мы немножко психологически и морально будем быстрее жить. Я не говорю, что надо отменять имена отчества, не дай бог. Я даже как раз в связи с этим вспоминаю смешную историю. В 1972 году меня попросили из Института мировой литературы, директор Сучков, замечательный был, кстати говоря, человек, попросил меня поработать вместе с Марисом Дрионом. Ну, Дриона не будем представлять, все знают, кто это такой. И французский писатель приехал сюда, у него какие-то корни далекие, связанные с Россией. Он так на меня сначала косился, думаю, не стукач ли я какой-нибудь, раз с ним по-французски говорю, потом понял, что вроде нету, этого стукачества не проявляется, и он стал со мной более откровенный. Один раз мы сидим с ним, ужинаем в гостинице «Украина», а он мне говорит: «Виктор, скажите, пожалуйста, а зачем мы отменили имена отчества в России, в Советском Союзе?» Я говорю: «Как? Ну, как же, отменили?» Я говорю, ну, вы знаете, в Советском Союзе много чего отменили, но имен отчества не отменили. И он так на меня подозрительно смотрит и говорит: «Вы не лукавите?» Видимо, Советский Союз действительно в сознании французского писателя отменил именно отчество, просто потому, что действительно Иван, не помнящий родства. Но сейчас, мне кажется, отчество, может быть, и тормозят, ну, опять-таки, в метафизическом смысле. Я не хочу отменять никаких отчеств.
Так вот, я продолжу. Меня вот в деревне, где у меня изба, напротив, зовут Митрич. И вот это самое есть протягивание той вертикали. То, что вы говорите, что скорее, быстрее, это такая же, так сказать, относительная ценность, как помедленнее, чуть помедленнее кони выпиял, так сказать, прожигавший жизнь, которую прогорала Высоцкого. Это самое ускорение нынешнее, это те темпы, которые мы не успеваем одуматься. Остановиться, одуматься, это же есть сосредоточение, прийти в себя, познать самого себя. Между тем, в этой гонке к ускорению вперед мы принимаем совершенно иные темпы, ритмы, правила игры и совершенно лишаемся той же самой сократовой работы «познай самого», с которой надо все начинать, потому что и на раз...
Согласен, тут полностью согласен.
Потому что это есть остойчивость человека, а он не такая метущаяся. Вот ему эти ценности. Ведь времена – это же временка. За мою жизнь, мне за 75 лет, прошло несколько времен. А я один. Я в этом смысле должен эту свою жизнь прожить. У меня один шанс понять смысл, прожить ее по абсолюту, истинно, понять смысл жизни и так далее. А у меня метутся разные эпохи, разные ценности. Там советские 30-х годов, там война, оттепель, застой там, и так далее, перестройка. Что же я должен колебаться, приспосабливаться каждый каждый вырабатывается, самостроится как некий устой. Человек, личность, он такая же ось бытия, а вот эти эпохи, времена, это есть некие горизонтальные
наслоение,
следы. Да.
Наслоение,
и вот
да.
они срезают, и я должен стоять. Как древо.
Вот, Георгий, вы знаете, я хочу сказать вам, что, возможно, очень большое количество слушателей думают, как вы, но, может быть, не так хорошо формулируют. Но я бы хотел, дорогие радиослушатели, чтобы вы услышали как раз Георгия Гачева, потому что, действительно, вот этот человек, который находится в смятении, я имею в виду наш родной российский человек, находится в смятении, потому что устои-то есть, но вот эти наслоения, они сбивают и туда, и сюда. И нам кажется, что нету устоев. Устои-то есть, но эти наслоения тоже очень важны. Правильно
еще
я понимаю?
Да, но я дальше скажу. Значит, остается, что я существую как творец самого себя, но также могу творить мир вокруг себя. Это любовь, семья, дети. Потеря отчества – это также и потеря детства. Вот права человека. Входит ли в право человека не рожать ребенка? Что женщина скажет? Это я личность, это мое личное дело. А ты не понимаешь, что тем самым ты обрезаешь род? То есть вся линия поколения предков. Ты что, сам себя родил? Ты сама себя родила, феминисточка, эмансипанточка, нет? Раньше род людской спасался тем, если ты имеешь власть соития, рожаешь, а рожаешь, ты получаешь материнский инстинкт младенца, ангела, щебечет и так далее. Сейчас это совершенно перестало быть ценностью. Дети – это то, что совершенно помеха в нынешнем состоянии. Когда вот ставят проблемы там...
Ну, вы так сейчас вкусно говорили о детях, да. Что я думаю, что наши радиослушатели сегодня вечером особенно внимательно подумают об этой проблеме.
Да. Создание семьи – это есть... тот микросоциум, которым вот среди всех этих времен и нравов меняющихся, я могу создать, ну, как бы живой, относительно абсолютный, так, живая семья – это живая церковь, живой мир, и основанный на любви, а не на рынке и всех этих относительных...
И потребительстве.
Да, и так далее. Так вот, я опять к этому хочу сказать, что самая простая сейчас проблема стоит перед Россией, перед русской душой. Чтобы он понял шкалу существенных ценностей.
Он, в смысле, русский человек.
Русский человек. Потому что есть простая шкала существенных ценностей. Ну, самое простое, собственно, человек должен быть гармоничным. Он есть между небом и землей, между телом и душой. Поэтому все эти потребности, он должен полноценно всесторонне жить. И в духе, и в любви, и в теле, и в семье, и так далее. Но здесь, конечно, идет выбор. То есть, я так хочу сказать, опять возвращаюсь, хорошо жить или просто хотя бы как жить? Мне вспоминается песня советских лет, там «Глаза у парня ясные, как у угольки». Горящие, быть может, не прекрасные, но, в общем, подходящие. Так вот, русский, в нравах русского человека удовлетворяться подходящим. Не лучшим и совершенным, но это что значит? Если я подходящий, ну, у меня одежда, там, пища и так далее, но зато у меня освобождается время.
Так, значит, мы неприхотливы, что ли?
Неприхотливы – это есть ценность. Неприхотливость в телесно-бытовом, потребительном. Высвобождает идеал, время для духа, беседы. Нам не жалко посидеть и беседовать. Сколько мы... Это наша ценность. Это мы даже на работе беседуем. Беседа для нас ценность. Американцы как? Это же время можно превратить было в деньги. Мы не жалеем качества жизни.
Теперь уже жалеем.
Беседа, жизнь в духе за счет умаления. И
Георгий, дадим даме слово тоже.
Да. Пожалуйста. Да. Георгий Дмитриевич просто на своего конька, конечно, уселся.
Ну, кстати,
да, конечно, замечательный конек. Замечательный, конечно, да. Но, понимаете, я считаю, что тут действительно очень много верного, потому что существует действительно какой-то срез просто жизни, который надо устроить. Вот. И тут, ну, тут, мне кажется, очень много, кстати, если уж говорить о моделях национальных, то проблескивает какой-то болгарский идеал. Недаром болгарский есть корни у Гачева, он болгарин по отцу, и поэтому вот это вот все, что ты описываешь, конечно, это в общем, не очень русское, хотя это все прекрасно, так и должно быть.
Более того,
ничего плохого этого нет, тоже славяне. Но я должна сказать следующее, что это вместе с тем может быть и нашим сопротивлением вот тому самому натиску глобализма. Понимаете, зачем много народу в России не нужно? Нужно обслуживать трубу, которая вот проходит через нас и, так сказать, энергетически питает и Европу, и прочий мир. А рожание, вот создание какой-то вот этой массы, даже просто биологической массы, которая потом может, конечно, развиваться, это тоже, в общем, очень патриотическое дело, если
я
уж говорить.
Я не знал, начиная эту программу, Светлана, да, что, в общем, у нас будет программа в имя размножения русских душ. Я думал, что мы поговорим больше о философии, но раз уж так случилось, то раз так случилось, то значит, идея нашей программы сегодня не только о времена и нравы, но и о размножении русской души. И я чувствую, что, несмотря на то, что еще есть о чем нам поспорить и поговорить, время нашей передачи подходит к концу. Скажу, что на волнах «Радио Свобода» мы, к сожалению, завершаем программу «Энциклопедия русской души». Наши гости – философы Светлана Семенова и Георгий Гачев. Мы говорили с ними о современных нравах. Ну и еще раз скажу, и о размножении русской души. Большое вам спасибо за участие в нашей передаче. Координатор программы Маша Шабурова, продюсер Марк Штильман, вел передачу Виктор Ерофеев. Всего вам доброго, до новых встреч в эфире «Радио Свобода» в передаче «Энциклопедия русской души».
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.